Представьте. 1957 год. Калифорния. 8 молодых физиков сидят и обсуждают, как уволиться от своего босса. Некоторым нет и 30. Большинство только что закончили лучшие университеты США. И все они работают на человека, которого считают гением. Новоиспеченного Нобелевского лауреата Уильяма Шокли. Скоро для них начнется новая жизнь, а цивилизация откроет новую страницу своей истории. Вы слушаете заключительный эпизод 6 сезона подкаста «До нас дошло». Мы делаем его вместе с командой исследований и разработки R&D Яндекс Инфраструктура. R&D занимается созданием серверных платформ под разные сокеты и решения. Intel и AMD, вычисления, хранение данных, публичное облако, машинное обучение. Также инженеры разрабатывают стойки для их размещения, системы управления электропитанием и вентиляцией. Продумывать приходится все. От материнской платы и правильного расположения на ней процессоров, памяти, дисков, до пластиковых кожухов, которые направляют воздух внутри сервера от входа к выходу так, чтобы он аккуратно забирал тепло сначала с самых чувствительных к температуре элементов, а потом с менее и нигде не смешивался. Собственная разработка серверных платформ и стоек совместно с технологией фрикулинга позволяют создавать самые энергоэффективные дата-центры в России. А внутренняя техническая экспертиза позволяет делать сложный ремонт прямо в дата-центрах. В шестом сезоне я уже рассказывал вам эту историю, как Бардин и брат Тейн изобрели транзистор и шли прямиком к Нобелевской премии. Уильям Шокли, руководитель этой группы, с досадой от того, что он не поучаствовал в этом и ему не светит Нобелевка, развил изначальную идею и создал рабочий биполярный переходной транзистор, запрыгнув в последний вагон и тоже став лауреатом премии 1956 года в составе этой троицы. Его амбиции выходили далеко за пределы науки. Он переехал к больной маме в Калифорнию и основал Shockley Semiconductors Laboratory, одну из компаний, нацеленную на коммерческое производство транзисторов. Он нанял лучших физиков и инженеров США и очень скоро распрощался и с ними, и со своими амбициями, и с компанией, и со своей репутацией. Shockley был неоспоримым гением. Но вот кем он не был, так это хорошим руководителем и лидером. Он проверял своих сотрудников на детекторе лжи. Публично разбирал людей на собрания. Атмосфера в офисе была такой, что люди боялись лишний раз открыть рот. А еще все время менял направление развития компании. И вот образовалась группа из 8 ученых и инженеров, которые навострили лыжи от этого тирана. Неформальным лидером был физик Роберт Нойс. Его имя мы еще сегодня не раз услышим. Обаятельный, спокойный, из тех людей, которым все инстинктивно доверяют. Второе имя, которого вы не могли не слышать – Гордон Мур. Он химик. Другие 6 человек – Джулиус Бланк, Виктор Гринич, Юджин Клейнер, Жан Эрни, Джей Ласт, Шелдон Робертс. Физики и инженеры. Каждый звезда в своей области. Летом 57 года они решают действовать. Юджин Клейнер пишет письмо в нью-йоркский банк Хейден Стоун. Ищет инвестора, который поможет основать новую компанию. Письмо попадает к молодому банкиру Артуру Року. Рок, 31 год. Сын эмигрантов из России, вырос в бедной семье в Рочестере. Умный, осторожный, умеет слушать. Он читает письмо и понимает, это что-то особенное. Берет билет на самолет и летит в Калифорнию. И дальше события развиваются стремительно. Они встречаются в маленьком ресторане. 8 физиков объясняют Року, что хотят делать. Он слушает, потом достает салфетку и предлагает...
Подпишитесь все 8, что готовы работать вместе. Это будет сигнал инвестору, что команда серьезная.
И все 8 подписывают. Рок возвращается в Нью-Йорк и идет к Шерману Фэрчайлду, богатому наследнику и любителю технологий. У него есть своя компания Fairchild Camera, приносящая ему достаточно денег, которые он и выделяет молодым бизнесменам. Так появляется Fairchild Semiconductor. Это поворотный момент для восьмерки, для Шермана Фэрчайлда и для самого Рока тоже. Он понял, что умеет находить гениальных людей и соединять их с деньгами. Потом он проделывает то же самое с Нойсом и Муром, когда те уйдут основывать Intel. Артур Рок станет одним из первых венчурных капиталистов в истории, человеком, который изобрел саму профессию. Шокли был в ярости. Но рабовладение уже отменили, поэтому все, что он мог сделать, назвать их предателями. Это имя прилипло. Предательская восьмерка. Это один из самых известных ранних случаев технологического спин-офф в Кремниевой долине. Идеологии стартапов, основанных предателями, тогда еще не существовало. Так Шокли заложил первый камень в Кремниевую долину, просто потому что в Пало-Альто жила его больная мама. Восьмерка основала в ней первый стартап – Fairchild Semiconductor. А Артур Рок стал одним из пионеров венчурного капитала, вложившись в Fairchild, а затем Intel и Apple. И именно здесь начинается история первого микрочипа. На самом деле нет. Что было на тот момент? Цивилизация только научилась производить транзисторы. Не особо массово, не особо качественно. Транзистор все еще рассматривался в основном как усилитель, то есть замена вакуумным лампам. Примером может служить Sony, которая купила лицензию на производство транзисторов у Bell Labs и в том же 57 году запустила легендарный TR-63 – радиоприемник на транзисторах. Компактный, мобильный, долго живущий от батарейки. Однако уже появляются первые приборы, использующие транзисторы как логические вентили, то есть как часть вычислительной цифровой техники «и» или «не». Но незадача в том, что чтобы собрать что-то полезное, транзисторов нужны сотни, а еще конденсаторы, резисторы и провода их соединяющие. В 1957 году, то есть на момент появления Fairchild, каждый компонент производился по отдельности, и далее все это собиралось на текстолите. Крупное, неудобное, дорогое и неповторяемое. Но это мы сейчас так думаем. А тогда ничего другого не было. А то, что было, решало задачи оборонки, промышленности, авиации, космических технологий. Нарождающийся Fairchild Semiconductor, так же как Shockley Semiconductor Laboratories, тоже собирался просто вывести производство транзисторов на промышленный уровень. Однако на арене цифровой техники в этот момент была и другая компания, существующая и по сей день – Texas Instruments. Она выросла из Geographical Service Incorporated, компании, занимающейся сейсморазведкой для нефтянки. Но и для своих собственных целей, и для задач Второй мировой войны ей пришлось заниматься радиолокацией, средствами обнаружения и точной измерительной аппаратурой. А это все вычисления. В мае 58 года Texas Instruments наняли Джека Килби. Как новенький, он не мог летом пойти в отпуск, как гласит легенда. Поэтому он в одиночестве и спокойствии продолжал развивать свою идею, над которой он работал еще на прежнем месте. Создавать не отдельные транзисторы, а целые схемы на одном кристалле. И уже в сентябре, всего через 4 месяца, он продемонстрировал руководству первую в мире интегральную схему. На одном кристалле германия он создал генератор колебаний, то есть синусоиду, которую можно разглядеть на осциллографе. Сами по себе такие сигналы не рождаются и не поддерживаются, поэтому увидеть ее на экране осциллографа достаточно для подтверждения работоспособности. На одном кристалле он создал транзисторы, резисторы, конденсаторы и соединил их между собой тонкими металлическими проводочками, то, что называется flying wires, и оно заработало. Это была первая рабочая интегральная схема в мире. А интегральная она называлась как раз потому, что все в одном, а не по отдельности. Fairchild Semiconductor не собирались бороться за пальму первенства. Они собирались делать надежные транзисторы на потоке и продавать их в оборонку и компьютерные компании. Ну, разве можно их осуждать? А заказы были ого-го. Системы управления баллистическими ракетами Minuteman и компьютеры наведения Аполлон. Запросы простые и понятные. Меньше вес, меньше размер, выше надежность, меньше ручной пайки, лучшая воспроизводимость. Одним из направлений исследований Fairchild стала планарная технология. Как не производить транзисторы как штучный товар, а создавать их массово прямо на кристалле кремния. Занимался им Жан Эрни, один из предательской восьмерки, перешедший от Шокли. Суть в том, что если раньше брали маленький кристалл кремния и его целиком превращали в довольно большой единичный транзистор, то Жан Эрни научился рисовать транзистор на поверхности кристалла. По сути, он превратил отдельно изготавливаемый прибор в маленький рисунок. И работали обе схемы при этом одинаково хорошо. Эрни взял кристалл кремния, нанес на его поверхность оксид кремния, который выступал изолятором, а потом в нужных местах делал окошки, через которые вводил примеси – бор и фосфор, для создания P и N областей соответственно. Про это я рассказывал в первом эпизоде про транзисторы. Фишка в том, что, во-первых, оксид кремния силициума-2 прекрасно прилипает равномерным однородным слоем к самому кремнию и создает отличную надежную долговременную защиту и изоляцию. Во-вторых, легко и гранулярно убирается, чтобы сделать окошки. А в-третьих, также легко повторно наносится, чтобы повторить весь процесс сначала. Чего, кстати, не скажешь о германии. Его оксиды – это отстой полный. Они смешиваются в кашу на поверхности кристалла, поэтому германий проиграл большую гонку интегральных схем. По факту Эрни стал транзисторы печатать на кристалле, что сделало процесс воспроизводимым, надежным и масштабируемым. И тут в нашу историю врывается Роберт Нойс. Тоже из восьмерки. Он посмотрел чуть-чуть дальше и задался вопросом.
Если мы можем печатать штучные транзисторы, а на самом деле еще и резисторы и конденсаторы с помощью этой планарной технологии, почему бы целиком всю схему не напечатать, в том числе и все соединения? А оксид кремния еще и защитит это все от внешнего влияния.
И в 1960 году они рождают монолитную интегральную схему, произведенную по планарной технологии. Схема реализовывала простую цифровую логику вроде «и» или «не». То есть они буквально напечатали всю схему на одном кристалле. В том числе они избавились от проводочков, соединяющих между собой элементы. Металлические дорожки теперь тоже печатаются на кристалле. Этот процесс назвали фотолитографией, и мы в нем еще будем разбираться в будущих выпусках. И с этих пор, следующие 9 лет, Fairchild улучшала свои технологии производства интегральных схем, создавала все новые и новые приборы для оборонки, промышленности и компьютеров. Вообще-то Fairchild и дальше улучшали и производили, но уже без Нойса и Мура. В 68 году эти двое покинули Fairchild из-за разногласий с материнской компанией, расположенной в Нью-Йорке. Там, на Востоке, старые бюрократы вообще не понимали, что происходит на Западе. Какие полупроводники? Какие интегральные схемы?
Бесовщина!
Что тут еще?
Посланник ада.
Зарождающаяся индустрия цифровой техники требовала гигантских вливаний денег.
Разве у наших жлобов хоть кусочек кожи допросишься?
Нойс и Мур свои перспективы видели далеко за пределами простых, хотя и приносящих огромные деньги интегральных схем и аналоговых усилителей. Они основали сначала NM Electronics по первым буквам своих фамилий, но очень скоро переименовались в Integrated Electronics или коротко в Intel. А в 1969 году из Fairchild ушли еще 8 человек во главе с Джерри Сандерсом и основали... Нет, не KFC, если вы успели об этом подумать. Advanced Micro Devices, AMD. Но эту восьмерку уже не называли предательской. К этому моменту такое явление уже стало нормой. Были и другие исходы сотрудников из Fairchild, и это явление назвали Fair Children. Эпоха Intel. Мур и Нойс видели будущее за компьютерной техникой, а компьютерная техника требовала все больше памяти. И оперативная память на ферритовых сердечниках была явно не пределом мечтаний ни в каком из видов. Громоздкая, дорогая, немасштабируемая. Для понимания, очень приличный по меркам конца 60-х объем в 100 килобайт – это почти миллион ферритовых колечек, несколько килограммов веса и пол шкафа места. А потребляло это все несколько сотен ватт энергии, одна лишь оперативная память. Один бит – одно колечко, вплетенное в сетку проводов. И собиралась эта память зачастую вручную. Вообще-то, уже прошло 20 лет с момента изобретения транзистора, и первые варианты статической оперативной памяти SRAM на полупроводниках уже существовали. Но они были собраны из биполярных переходных транзисторов – наследие Шокли, между прочим. А эти братцы потребляют ток, даже когда просто ничего с ними не делаешь. То есть их нужно питать и охлаждать. Их изготовление дорогое, сложное, а плотность получается невысокой. Поэтому применение SRAM на переходных транзисторах было довольно ограничено. Только там, где память на магнитных сердечниках нельзя было никак применить, и инженеры разменивали деньги на скорость, например, высокоскоростные буферы. А у Мура и Нойса за плечами к этому моменту были технологии производства транзисторов, планарный процесс, опыт массового изготовления плотных монолитных интегральных схем, контакты с клиентами и репутация, которая к тому же позволяет привлекать сильных инженеров. А еще Артур Рок со своим чемоданом накопленных денег. Эти ребята начали с простого и понятного – SRAM на старых технологиях. Уже в 69-м они продали первые чипы памяти. Это был первый быстрый результат, чтобы показать, что они все же не на словах мастера. Однако, SRAM – это просто, но дорого. Каждый бит – это несколько транзисторов. Но параллельно они уже прорабатывали гораздо более прогрессивную, динамическую память DRAM, Каждый ее бит – это один транзистор для обращения и один конденсатор для хранения заряда. И она на полевых транзисторах или мосфетах, которые не потребляют электричество, пока к памяти не обращаешься.
Ты что, оглохла? Я, кажется, к тебе обращаюсь.
В 1970-м их прорывом, заработавшим им и коммерческий успех, и репутацию, стала память Intel 1103 с 1 килобитом DRAM. Это ничто по сравнению с памятью на магнитных сердечниках, которая доходила тогда до мегабайта. Но дверь уже открыта. Далее память дешевела, росла в объемах, становилась более компактной и надежной, а Intel стала ассоциироваться с производством DRAM-памяти. И именно так могло бы продолжаться, и Intel была бы сегодня в одном ряду с Samsung, Micron, Hynix. Если бы не одна параллельно развивающаяся история, с другими именами. В 1969 году к молодой Intel обратилась японская компания Busicom, производящая калькуляторы. Им нужна была дюжина чипов, реализующих разную логику калькуляторных блоков. Чтобы вы представляли себе картину правильно, речь не про карманные калькуляторы, каким привыкли мы с детства, с LCD-экраном и солнечной батареей. Это как пишущая машинка. Она стоит на столе, у нее отдельная клавиатура, без экрана, а результат она печатает на бумажной ленте. Набор возможностей был не поражающей сложностью. Обычные арифметические действия, операции с десятичными числами и ввод-вывод. Это был обычный заказ для молодой компании. Бери, делай, греби деньги лопатой. Какое счастье, что людям нашего человечества свойственно задумываться. Таким человеком, который задумался, в Intel оказался Тед Хофф. Он много думал над предложенным заказом и пришел к гениальной идее заменить дюжину чипов, запрошенных Busicom, на универсальную архитектуру. Что это означает? Во-первых, сделать простой центральный процессор, который отвечает за все. Но простой он только по нашим с вами меркам, а тогда был очень сложным. Сама идея не лежала на поверхности. Его суть в том, что он универсальный. Передаешь ему инструкцию, что делать с данными, и сами данные. И он их выполняет. Складывает, вычитает, умножает, делит. И в чем универсальность? Инструкции можно менять. Во-вторых, специальная память ROM, Read Only Memory, для хранения этих самых инструкций, то есть программ калькулятора. В-третьих, это RAM, Random Access Memory, оперативная память для хранения введенных и обработанных данных, а также результата. Ну и в конце концов, в-четвертых, чип ввода-вывода, управление клавиатурой и принтером. Называлось это все MCS4, Microcomputer Set, 4 — число микросхем в наборе, а сам универсальный процессор назывался Intel 4004. Это был радикальный ход — вместо железной логики калькулятора сделать программируемую систему. Тед Хофф перенаправил паровоз мысли. Далее включился Федерико Фаджин, итальянец. Он пришел в Intel в 1970 году и взялся за физическую реализацию идей Хоффа в Кристалле. Он тоже успел поработать в Fairchild, сначала в его партнере в Италии, потом перебрался в Калифорнию, где он разработал транзистор с кремниевым затвором вместо металлического и коммерчески успешный девайс – восьмиканальный аналоговый мультиплексор Fairchild 3708. А потом чуть позже присоединился к Intel, где олицетворил в камне архитектуру этого самого универсального процессора Intel 4004. В Intel он проработал меньше 5 лет, после чего ушел и основал компанию Zilog, которая произвела впоследствии один из самых культовых микропроцессоров Z80, который стоял в не менее культовом ZX Spectrum. И если для вас близка тема 8-битной музыки и вообще 8-битного мира, то это оно. Его создал 8-битный ZX Spectrum на Z80. Хотя в нашем постсоветском пространстве мы скорее знакомы с аналогами этого компьютера. Но вернемся к нашему 4-битному калькуляторному процессору. Для того, чтобы его создать, конечно, было недостаточно усилий одного только Intel. Ведь был еще заказчик, которому нужно было рабочее устройство. А для этого нужны были готовые чипы. И тут вполне можно было бы понять требование не заниматься ерундой и выдать уже конкретно их частное решение, а не строить универсальное. Но на стороне Busicom был Масатоси Сима. Мощнейший инженер, который увидел в предлагаемом решении красоту, силу и возможности. Поэтому они объединили усилия с Федерико Фаджином и Стэном Мейзером, который отвечал за разработку инструкций для процессора, и они вместе выработали архитектуру конечного решения. Процессор для калькулятора был готов в 1971 году, 2 года от заказа до устройства. Увы, у Busicom дела шли не в гору. Калькуляторы стремительно дешевели. И для того, чтобы облегчить себе жизнь, Busicom попросила Intel снизить цену. Intel согласился на существенную скидку. Но тогда они сохраняют за собой право продавать 4004 другим клиентам, чем они и воспользовались. Ирония в том, что японская компания, утонувшая в море конкуренции с Casio и Canon, вдохнула жизнь в технологию, изменившую мир. Другая ирония в том, что Intel сама не понимала, что они сделали и какие у этого перспективы. Она оставалась компанией, производящей память. 4004 оказался новой вехой в микропроцессорах, но на роль компьютерного CPU он не тянул. 4 бита и малое количество адресуемой памяти сильно ограничивали его применимость. Его продавали для калькуляторов, кассовых аппаратов, измерительных приборов, контроллеров и офисной техники. Весьма универсально, надо сказать, но не для компьютеров. 4 битов было достаточно для 10 цифр, а 4 килобайт доступной памяти для всех расчетов. А вот для задач более общего назначения – работа с текстами, таблицами, игры, промышленные контроллеры – этого было маловато. Как бы то ни было, параллельно Intel разрабатывал процессор 8008 с 8-битной архитектурой и 16 килобайтами адресуемой памяти. По нашим современным меркам – мало, но тогда это вау. А затем процессор 8080 и легендарный 8086, давший начало всей архитектуре x86, на которой сегодня построена добрая часть современных процессоров, вплоть до Intel Core и AMD Ryzen. Но это все уже совсем другая история. Intel 4004 был первым коммерчески доступным однокристальным микропроцессором, разработанным Тедом Хоффом, Федерико Фаджино, Стэном Мейзером и... Масатоси Сима! Он содержал 2300 транзисторов, площадь кристалла 12 квадратных миллиметров, это половина тетрадной клетки, и работал на частоте 740 кГц, техпроцесс 10 микрометров. Об этом мы еще поговорим в будущем. Это был первый коммерчески успешный микропроцессор, который целиком напечатали на монокристалле кремния с помощью технологии фотолитографии. А сегодня на кристалле размером с ноготь умещается 20 миллиардов транзисторов, как в процессоре вашего телефона. Какое же все это отношение имеет к связи, спросите вы? Прямое, безусловно. Мобильная связь, Wi-Fi, гигабиты у вас дома, стандарты 400G и 800G, любые роутеры от домашних D-Link'ов до огромных Juniper'ов, Ютубы, Твичи, ТикТоки, онлайн-игры — это все было бы просто невозможно без интегральных схем, занимающихся перекладыванием пакетов с одних своих ножек на другие. Пройдет 50 лет, размеры транзисторов уменьшатся в миллион раз. Из миллиардов полупроводниковых элементов будут составлять центральные процессоры, видеокарты, микросхемы будут в каждом электронном устройстве. А до вас дойдет этот выпуск, который мы сделали совместно с командой R&D, исследования разработки, Яндекс Инфраструктура. Они придумывают, как сотни микросхем и процессоров разместить на материнской плате так, чтобы после того, как вы нажмете Play в Яндекс.Музыке, на каком-то сервере в дата-центре процессор извлек с твердотельного диска файл с треком этого подкаста, записал его в оперативную память, а потом начал передавать в сеть на ваше устройство. За изобретение интегральных схем Джеку Килби дали Нобелевскую премию в 2000 году. Нойсу не повезло умереть в 1990, а премию дают только тем, кто за ней может приехать. Зато ему достался патент на монолитную интегральную схему. Гордон Мур стал автором известного эмпирического закона Мура. Число транзисторов на чипе удваивается примерно каждые 2 года. Транзисторы Fairchild Semiconductor можно купить на маркетплейсах. Федерико Фаджин после Zilog основал компанию Synaptic, благодаря которой в каждом ноутбуке сегодня есть тачпад. Масатоси Сима! После банкротства Busicom перешел сначала в сам Intel, где они с Фаджином работали над микросхемой 8080, а потом в основанный Фаджином Zilog и был руками и головой создавший Z80. ZX Spectrum вместе с невыжившим в конкуренции Zilog в наших сердцах.